кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На энергетическом рынке продолжают разные новости приходить, поступать, бомбардировать сознание потребителей в том числе. И вот одна из них, агентство Bloomberg, пишет со ссылкой на источники, что ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» может затянуться до весны 2022 года. В качестве аргументации уважаемое деловое издание приводит ссылки на то, что, соответственно, немецкие регуляторы могут достаточно долго выдавать разрешения и так далее, и так далее. Ну и процесс сертификации в этой связи затянется. Скажите, насколько это вообще, в принципе, адекватно в нынешней ситуации Европе заниматься некими подобными вещами, когда у них серьезные проблемы с газом накануне зимы?
Мне кажется, что это очень похоже на один из законов Паркинсона. Напомню тем, кто не знает, что законы Паркинсона – это законы действия бюрократии. Есть такая книжка, очень рекомендую. И один из законов Паркинсона гласит: работа занимает все отпущенное на нее время. То есть если у вас по процедуре отведено на какое-то действие там 3 месяца, то ни днем раньше, ни днем позже, ровно через 3 месяца вы получите необходимое решение. Я думаю, что здесь законы логики нормальной, формальной, неприменимые. Здесь должны рассматриваться законы бюрократии.
Но это, с одной стороны, очень ценное замечание. Это похоже как раз на то, да, бюрократия. Иначе, да, действительно, зачем же она нужна, если она вот так раз скажет: а да легко, да легко, вот завтра запускаем и все. Но, конечно же, нет. Там же многослойная ситуация. А с другой стороны, хочется понять, ну вот, например, да, хорошо, еще полгода. В этой связи, ну, понятно, что все в убытке не останутся, но, тем не менее, все-таки еще полгода проект дорожает условно на какое-то количество сотен миллионов евро. Акционеры, крупнейшие в том числе и европейские компании, тоже, получается, закладывают недополученную прибыль в свои бюджеты. Что в итоге-то получается? Кто в профиците от всего этого? Ну, европейская бюрократия сама по себе доказывает, что она самодостаточна, и с ней нужно считаться. А бенефициар-то кто в итоге?
Да нет бенефициара вот какого-то одного и явного. Ну, как во многих сложных и длительных процессах, на каждом этапе тут может быть свой бенефициар, и они могут отличаться на разных этапах. Вот в данном случае, с одной стороны, вроде как Европе нужен газ, и нужен дешевый газ, а с другой стороны, газ нужен потребителям, а решения принимают бюрократы. И бюрократам ни холодно, ни горячо от того, что потребителям нужен дешевый газ. А есть еще ведь и политики, кроме бюрократов. И у политиков тоже свои интересы, и они тоже в определенной ситуации могут выиграть, а в определенной проиграть. Они тоже не могут потерять лицо и сказать: да, мы кругом ошиблись, мы кругом виноваты, давайте дадим зеленый свет этому газопроводу и не будем больше мучить там «Газпром» и Россию. Действительно, как бы они не виноваты ни в чем, мы сами тут все кругом просчитались. Они не могут этого сделать, у них есть избиратели, поэтому я думаю, что нам нужно запастись терпением и ждать отведенных сроков.
Ну и опять же, говоря о политике, нельзя не отметить, что будущий германский канцлер Олаф Шольц, который, в общем-то, имеет такую же примерно позицию по этим уже вопросам, как и Ангела Меркель, уходящая с поста канцлера, но говорят, что он вряд ли изменит позицию правительства, вряд ли изменит позицию Кабмина по этому вопросу.
Ну, на самом деле, в европейской политике все устроено немножко иначе, чем у нас. И если у нас президент сказал, и все взяли под козырек, то там не так. Там президент должен договариваться с политическими силами. А шансов на то, что удастся договориться с политическими силами, которые совершенно по-разному смотрят на эту ситуацию, не очень много. Поэтому проще дождаться сроков, когда, ну, почти автоматически решение будет принято.
Я предлагаю обратиться еще к одной важной истории. Это уже Россия, налоги и инициативы, в том числе и Федеральной налоговой службы. Власти, как пишут деловые СМИ, рассматривают 2 варианта налоговой ставки в новом налоговом режиме для микро- и малых предприятий. Итак, 7% от доходов или 18% за вычетом расходов. По второму сценарию 8% или 20% соответственно. А что в этом случае более аппетитно для бюджета и менее затратно для, собственно, бизнеса?
Вот это уже значительно ближе к нашей реальной жизни. И из того, что написано в этой новости, многое непонятно. Например, сохранятся ли прежние налоговые режимы упрощенки? Напомню, сейчас это 6% с оборота, с доходов, или 15% с доходов минус расходы. Если сохранятся и вдобавок к ним будут введены еще новые налоговые режимы, это интересно. Если вместо этих старых, то это уже как бы вызывает некоторые вопросы. По информации, которая опубликована в СМИ, видно, что идет как бы дискуссия между...
Ну, прощупывание общественного мнения,
нет,
да?
Нет, не в этом дело. Между Федеральной налоговой службой и Минфином. Собственно, первый вариант 7 и 18 – это вариант ФНС, а 8 и 20 – это вариант Минфина. 8 и 20, понятно, это более высокие налоги, при которых бюджет получает больше денег, а предприниматели больше их платят. Так вот, нужно напомнить, что ФНС вообще-то входит в структуру Минфина, или подчиняется Минфину, поэтому какая там между ними может быть дискуссия, я с большим трудом себе представляю. Тем не менее, как бы вот так вот странно это структурируется. Значит, если правда то, что предпринимателям не нужно будет давать ту отчетность и платить те социальные взносы за своих сотрудников, которые они платят сейчас, и за это они будут платить один лишний процент доходов, то это нормально, на мой взгляд.
Да, разумеется. Но и еще одна история, тоже она имеет отношение к потребительским инициативам россиян, в том числе, собственно, к жилищному строительству, я бы так сказал. Средства граждан на счетах эскроу в долевом строительстве на 1 октября выросли до отметки 2,7 триллиона рублей, подсчитали в Центробанке. За сентябрь, указывает Банк России, этот показатель вырос на 8%. О чем это говорит прежде всего вам? Люди продолжают рассчитывать на инвестиции в те инструменты, которые им понятны? Как вообще, в принципе, эскроу-счета продолжают функционировать в России?
Они продолжают функционировать так же, как и начинали, строго по закону. То есть застройщики, если они хотят привлечь деньги дольщиков на этапе строительства, то они должны эти деньги положить на эскроу-счета, а использовать они их могут только после передачи квартиры. Собственно говоря, уже какой-то объем, там, по-моему, 600 миллиардов рублей уже застройщики и использовали таким образом. Тем не менее, в основном объем средств на счетах эскроу составляет ровно половину от кредитных линий, открытых банками застройщикам. Застройщики уже не очень рассчитывают на деньги дольщиков, а скорее рассчитывают на банковские кредиты. Что касается роста средств на эскроу-счетах, это означает, что граждане продолжают наращивать инвестиции в недвижимость. И на самом деле никто не собирается останавливаться. То есть все думали, что вот сейчас правительство ужесточит порядок выдачи льготной ипотеки, и, может быть, этот рынок немножко охладится, но нет. Он не охлаждается. Пока что на нем видно вот такое, я бы сказал, лихорадочное оживление.
Ну и опять же, да, эскроу-счета, как вы отметили, если их общая масса растет, значит, таким образом все-таки жилище становится менее безопасным с точки зрения разных рисков. Это то, почему и были введены вот подобные инструменты?
Нет, риски тут, наоборот, все застрахованы.
Вот об этом речь, что риски снижаются.
Да, риски снижаются. Я говорю, скорее имел в виду риски роста цен на жилье.
Но это совсем другая материя.
Это совсем другая история, конечно, да.
Цена жилья, по моему опыту, в том числе и потребителя в России, в Москве, прежде всего, в ближайшем Подмосковье, падать вряд ли будет, потому как все-таки расти она будет как минимум на величину инфляции. Если мне скажут что-то другое, я опущусь в длительное объяснение и поиски аргументации у своего оппонента. Но вообще, в принципе, разумеется, вот тот массовый выхлоп, выплеск, я бы сказал, да, который мы видели в прошлом году с использованием льготных механизмов кредитования и всех других, он, конечно же, в этом году чуть-чуть подвыдохся, но, тем не менее, тоже, я думаю, будет достаточно внушительным. По итогам 2021 года, я имею в виду ипотечный механизм. А вы как считаете?
Вы знаете, буквально пару дней назад прочел прогноз банковских аналитиков по поводу того, что в следующем году они ожидают дальнейшего роста ипотечного рынка, прежде всего. Дело в том, что весь этот всплеск прошлогодний, да и в этом году, собственно, в этом году еще больше, чем в прошлом, он вызван сразу несколькими причинами. И самое главное, это даже не льготная ипотека. Льготная ипотека сюда привлекла людей, которые в нормальной ситуации жилье бы не купили. В основном это люди, которые перекладываются из других финансовых инструментов в квартиры, в недвижимость, как в инвестиции, в инвестиционные инструменты. Как только у вас падает ставка по вкладам, люди начинают вынимать с них деньги и смотрят, куда бы их вложить. Первое, на что падает их взгляд, это недвижимость. Как только государство начинает выплачивать какие-то дополнительные деньги, как это было и в прошлом, и в этом году, эти деньги могут попадать, ну, я имею в виду субсидии, там, как гражданам, так и бизнесу, эти деньги могут попадать на рынок недвижимости. Но как бы самое главное, это на самом деле деньги, которые перетекают с депозитных и других счетов, из других финансовых инструментов на рынок недвижимости, который людям кажется более надежным или более перспективным в данный момент.
Спасибо большое, Денис Григорьевич.
Спасибо вам.
Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша был с нами на связи.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.